Говорит радио «Свобода». Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. В первой части радиочаса мы повторяем программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы радио «Свобода» Русланом Келесхановым. И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных «Свободе» кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. Его давно уже не существует, как и ряда людей, которые были участниками этих записей программы «Свобода в клубах». Голоса Андрея Битова, Бориса Бергера, Ильи Точкина существуют уже только в цифровом мире, в этой записи.
Наша сегодняшняя тема – алкоголь и литература. И за нашим столом собрались специалисты по этому вопросу. Это Александр Павлович Тимофеевский, известный всему советскому народу как автор песенки «Крокодил и Гена», но, может быть, в меньшей степени известный ему как драматург, сценарист и автор прекрасных стихов. Александр Секацкий – философ из Петербурга, чья сфера интересов – измененное состояние сознания. Катарина Венцель – немка, пишущая по-русски, автор дневника или маленькой повести под названием «Жизнь с алкоголиком» или «Записки из Цыковского дома». Семен Фабисович – художник, деятель современного искусства, писатель, в чьих книгах эта экзистенциальная тема также не обойдена вниманием. И Кирилл Медведев – поэт, переводчик Чарльза Буковского. Собственно говоря, русские читатели знают Буковский именно в его интерпретации. Мы услышим писателя Андрея Битова, чья книга «Человек в пейзаже» каким-то образом влияла на наши умы. И напомню, что все высокие духовные откровения там происходят в результате двухдневной пьянки героев. Первый вопрос, который я бы хотела обсудить со всеми собравшимися, вот из всего, что мы сегодня вот здесь услышали, становится понятно, что люди рассматривают алкоголь как некий способ альтернативного существования, как некий способ либо противопоставить себя действительности, либо как-то убежать из этого рационального мира, либо создать себе другую реальность. Вот так ли это? Насколько алкоголь является способом создания альтернативной реальности? Кирилл, наверное.
Я думаю, что в случае с Буковским это не совсем так, потому что, как мне всегда казалось, его главной задачей, в решении которой алкоголь ему, видимо, сильно помогал, было не обретение некой иной реальности, потому что то, что называется иной реальностью, он всю свою жизнь как-то так рассматривал как нечто иллюзорное, и от чего нужно, наоборот, бежать. Он хотел как раз абсолютно слиться с этой вот реальностью, которая вокруг, которую он воспринимал как объективную, что, в общем, тоже, естественно, довольно условно. И алкоголь, по его мнению, в этом как-то очень способствует. То есть алкоголь – это способ очиститься от любых вот этих вот наслоений какой угодно мифологии, которая в самых разных проявлениях нас окружает и соблазняет нас все время. А алкоголь для Буковского, мне так всегда казалось, что он воспринимал его именно так. Тут еще интересно такой его некоторый конфликт с наркотической культурой в 60-е годы, когда Буковский переживал всплеск, то есть он всегда это воспринимал как раз как же желание убежать от действительности и обрести некую иллюзорную реальность. Поэтому он все время как-то очень уничижительно отзывался о хиппи и так далее. То есть это был для него ложный путь, да, вот на наркотики. Он это все очень четко противопоставлял.
Спасибо, Кирилл Медведев. Семен Фабисович.
Я не знаю, я помню, как я начинал пить. Это было в студенческие годы. Это было очень тяжело, потому что родители не пили, да, это вообще никто не пил. То есть вот и так я бурно стартовал. И это действительно тогда, потому что молодость – ужасное время такое. Все не так, не то, как-то дискомфорт сплошной. Это тогда вот был способ уходить. И тогда же я попробовал использовать его в качестве подспорья в самовыражении. Мы как на этюды выезжали, там пару раз так врежешь, а потом пишешь, ощущение, что шедевры выходят, а на утро все выбрасываешь. И тогда я понял, что вот для этого не годится, зато, ну, я не знаю, это имеет, ну, косвенное отношение имеет к теме. Вот похмелье – это вот состояние, которое, как мне кажется, вот создает вот, вот какой-то такой вот другой мир, в котором ты можешь что-то такое делать, отключаясь от этого мира.
Спасибо, Семен. У меня вопрос к Александру Павловичу. Вы писали стихи всю жизнь. И, в общем, насколько я понимаю, с алкоголем тоже все. Отношения складывались прекрасно. Вот был ли алкоголь способом избежать действительности 60-е годы, 70-е годы, 80-е годы и, наконец, 90-е годы?
Нет, я стремился к другому. Дело в том, что я пытался подражать замечательным учителям. Первый из них сказал: «Наполним бокалы, содвинем их разум. Да здравствует музы, да здравствует разум». Думаю, называть не надо. Второй сказал: «Уж над ним межеумки проливают слезу, на 17-й рюмке ни в одном он глазу». Вот третий, которого вы читали, это Александр Моисеевич. И мне посчастливилось быть за полтора года в застолье с ним. Он выпивал в тост 7 рюмок. Он наливал себе из разных бутылок. Он пил блистательно. Но не для того, чтобы уйти в другую реальность, а наоборот, для того, чтобы дойти до той черты, где как бы можно остановиться и не упасть. Это некий спортивный рекорд, как сказал Пастернак, на 17-й рюмке ни в одном от глазу. Вот я пытался ставить такие рекорды.
Спасибо, Александр Павлович. Александр Сикацкий. Итак, алкоголь и рациональность. Алкоголь как способ создания другой реальности и способ убежать от неприятной или каким-то образом не устраивающей человека действительности.
Дело в том, что алкоголь выступает во многих ипостасях в культуре и в коммуникации человеческой. И, как ни странно, одна из важнейших его исторических функций – это способ производства первичных текстов. Дело в том, что мы легко обращаемся с вторичными текстами, с комментариями, когда уже есть нечто написанное. Но для того, чтобы что-то написанным было или было что-то произнесенным, требуется разрушить равновесие спонтанных, естественных реакций. То есть требуется, например, транс шамана, требуется любое измененное состояние сознания. И мы-то наивно думаем, что уж мы многое делаем для других, но уж пьем-то точно для себя. А между тем, первые 2 тысячелетия культуры, как раз-таки переход в измененное состояние сознания, это было насильственное приведение в транс того же шамана. Последней из такой структуры была греческая пифия, которая вводилась в измененное состояние сознания, а жрец толковал ее изречение. И величайшая революция произошла тогда, когда алкоголь стал бытием для себя, а не для других. Но, тем не менее, он все равно остался в своей изначальной функции производства.
Сашенька, какое это было время, если можно? Вот когда алкоголь, по-твоему, становится...
Как ни странно, это было время изобретения водки, перегонный куб знаменитый, 11 век. Именно в этот момент мы получаем возможность того, что выпивка становится чем-то, что важно для тебя самого, а не для другого, который будет из этого извлекать культурные дивиденды. Но, тем не менее, с тех пор человечество так и не смогло найти технику безопасности по отношению к алкоголю. То есть это то измененное состояние сознания, тот способ абсолютного целеполагания, где мы не в силах остановиться, и лишь одно мгновение или несколько кратких моментов, когда наступает полный симбиоз Бахуса и Логоса, когда они дружны друг с другом, как это понимал Сократ. Шаг вправо, шаг влево, Бахус с Логосом расходится, и мы попадаем либо в ситуацию маленьких скоростей, либо слишком больших скоростей, когда уже никто ничего не успевает отследить. Вторая важнейшая функция алкоголя, и в частности водки, состоит, на мой взгляд, в том, что перед нами некий химический медиатор измененных состояний сознания, очень легкий, обратимый, в отличие, кстати говоря, от духовных практик. И то, и другое является медиаторами измененных состояний сознания. Но не случайно Розанов говорил про духовное пивушко, которое присутствовало на сходках у хлыстов. Но вопрос в том, что, попробовав духовного пивушка, ты можешь не вернуться обратно и застрять там навеки. А в этом смысле
как алкоголик, да?
Алкоголь,
как последовательный алкоголик.
Очень легкий, конечно. Ты можешь спокойно вернуться назад, вновь стартовать с новой точки.
Сашенька, ничего себе легкий, а запои?
Ну что ж, это уж как бы кому как повезет.
Это кому техники безопасности не хватило?
Да, существует некая героическая аскеза, тоже с этим связана.
Алкоголическая?
Да, совершенно героическая алкодицея, я бы так сказал, в отличие от антроподицеи и теодицеи, да, которая приводит к своеобразным мученикам этого креста. Ну, в нашей культуре это бесспорно Венедикт Ерофеев, прежде всего. Ну, мы можем вспомнить и прекрасный текст Битова, если уж о том пошла речь. Да, это моменты расплаты, но, тем не менее, я думаю, что если бы человечество не имело такого простого медиатора, то есть, грубо говоря, вот представьте себе, что если бы алкоголь был так же дефицитен, как власть. Ведь какая огромная очередь за властью стоит. И мало кому достается. А за алкоголем, ну, стоит, но как бы достается почти всем. А ведь как хочется, да? То есть тут мы вольны возблагодарить Бога, что он сделал дефицитным именно власть, а не алкоголь. Иначе бы я не знаю, как выглядело человечество на сегодняшний день.
Спасибо, Саша. Катарина Винц, единственная, кроме меня, девушка за этим столом, которая еще не высказалась на животрепещущую тему «Алкоголь как способ бегства от действительности». Катя дописала свою повесть, в общем, не будучи алкоголиком, да? Насколько я знаю, ты вообще крайне мало употребляешь спиртных напитков, однако ты почему-то вот за эту тему взялась. Вот что тобой двигало?
Я за эту тему взялась как бы не понарошку, она сама напросилась. Просто у меня был такой период жизни, когда у меня сложился такой опыт. Я приехала в Россию, собственно, по некоторым делам. Мне хотелось здесь учиться, писать диссертацию и так далее. В ходе своего проживания здесь я устроилась жить в квартиру, хозяином которой был алкоголик, который достаточно много, соответственно, пил. Я сама имею достаточно мало опыта потребления алкоголя. Я должна сказать, что я предпринимала разные попытки, вольные и невольные, подключиться к этому делу, но, к сожалению, алкоголь для меня оказался неудачным медиатором, и никаким мне ни ускорителем, ни замедлителем никаких скоростей. То есть у меня там все скорости просто как бы стали делать, что хотели. Я управлять этим процессом совершенно не могла. И через какое-то время я поняла, что это, наверное, все-таки не для меня. Что касается моего опыта, то он действительно, значит, не личный, а ограничивается лишь тем, что я наблюдала за разными людьми, которые употребляли этот алкоголь, в том числе тот человек, у которого я жила и о котором я потом впоследствии написала. Я поняла, что для разных людей это средство, этот медиатор выполняет разные роли. Об этом здесь уже было сказано. Я так поняла, что для некоторых это действительно средство войти в какой-то ритм, может быть, какие-то процессы усилить. Для других это средство как бы смягчить хотя бы на время. Потом, правда, получается отход очень болезненный и возникает необходимость заново набраться, чтобы снова уйти от этой реальности. Что происходит во время этого, я, честно говоря, плохо представляю, несмотря на то, что я наблюдала достаточно интенсивно и как бы близко за этим всем, но все-таки проникнуть в душу человека, который этим балуется, человеку со стороны невозможно. Мне немножко жаль, что я все-таки до конца это не поняла. Вот, но, наверное, никогда уже и не пойму в этой жизни.
Свобода в клубах, алкоголь и литература.
У нас возникли вопросы в публике. Публику у нас представляет сегодня актуальный художник и литератор Борис Бергер.
У меня в процессе разговоров у меня возник вопрос к любимому художнику Фабисовичу. Заходишь в какой-нибудь известный зал, на какую-нибудь известную выставку, там висит картина Фабисовича «Метро». Там такие люди так напряженно смотрят в тебя, такие блеклые, и становятся настолько не по себе, что хочется спросить, неужели Фабисович не пил, когда я писал? Прошу прощения, фамильярность.
Я пил, конечно, но никогда писал. Дело в том, что вот то, что Борис имеет в виду, это, по-видимому, вот та атмосфера алкоголическая, советская. Я ее описывал, эту атмосферу, а в ней вот эти пары витали, и все как-то сквозь них и виделось. И это независимо от того, трезвый ты или пьяный. Но у меня вот в цикле как раз «Московский метрополитен» есть такая работа, которую я писал исключительно с тяжелого похмелья. Это была вынужденная акция, потому что я не понимал, как ее надо делать. И вот напился однажды, а с утра вот подхожу к ней и понимаю. То есть вот такой звон в голове, вот это состояние известное. И такая вата, вот колокольчики там где-то спрятаны. И такая вот тропиночка виднеется одна, по которой вот надо идти. Я начал ее, в следующий час подхожу, стрезва, и опять не понимаю, что делать. И, в общем, все то время, что я ее писал, мне приходилось вечером сильно выпивать, просто чтобы с утра понимать, что делать. То есть вот одна такая картина есть, которую я писал, вот, будучи сам привязан к этому состоянию. Но во всех остальных вот эта атмосфера, это атмосфера, которая была вокруг всех.
Я думаю, что мы затронули прекрасную тему. У нас есть вопрос из публики. Публику представляет Илья Владимирович Точкин, технический директор «Радио Свобода», и человек, которому есть что сказать по этой теме.
Семен, я понимаю, что писать, когда дрожит рука, невозможно. Вот тут найдено очень точное слово «медиатор». У музыкантов медиатор – это такая маленькая штучка, которая позволяет очень точно попасть на нужную струну. И у меня вопрос к Александру Тимофеевскому. Александр, если не нужно точно двигать рукой, ну, потом на утро вы все равно расшифруете собственный текст. Помогает ли писать стихи алкоголь?
У меня был же такой же опыт, как у Фабисовича. Ну, это было, так сказать, в самой ранней юности, но мне хотелось это испробовать и вот этим делом что-то написать. Ничего хорошего из этого не получалось. И вот я понял, Файбисович сказал, что на утро такие вещи выбрасываешь, да? И у меня было то же самое.
Семен Файбисович.
Ведь был такой круг у Миши Айзенберга на кухне в 70-е годы. Мы сидели и...
Поэт вот, Михаил Айзенберг, имеется в виду.
Очень сильно как бы выпивали еженедельно и впадали в какое-то такое эйфорическое состояние общения. Потом в конце 80-х пересели там ко мне на кухню и несколько лет сидели. И каждый раз возникало ощущение, что мы что-то такое очень главное проговаривали, а на утро никто ничего не помнит. И, в общем, потеряно вроде бы вот это все замечательное, что вот в процессе потребления алкоголя из нас исторгалось.
Извините, что я вас перебил, но...
Александр Тимофеевский.
Мне кажется, что творчество и общение – это разные вещи. Ведь действительно, общаться надо с кем-то, а творите вы один. В общении действительно может получиться все очень здорово.
Да-да, дело в том, что мы, в конце концов, провели эксперимент, что вот общение – это, в общем, иллюзорное состояние. И эксперимент состоял в том, что вот после очень долгих лет таких причитаний и переживаний, что все главное забывается и уходит, мы однажды поставили магнитофон. И вот так вот напились и общались под магнитофон, вот, а потом прослушали это все. Гипотеза была опровергнута о том, что все самое главное говорится. Вот. Хотя, а субъективно это было вот потрясающе.
Это опять Точкин. Не легче ли, вот, выпивая в одиночку, переосмыслить пережитое? Вот просто подумать над тем, что произошло, потом, может быть, и в сухую что-нибудь родится.
Да, я думаю, что это совсем другое состояние в одиночку. Все, что угодно делать в одиночку, это совсем не то, что на миру.
К нам присоединился Андрей Георгиевич Би. Андрей Георгиевич, до вашего появления мы неоднократно тут уже упоминали вашу книгу «Человек в пейзаже». Книга, написанная, ну, точнее сказать, описывающая переживания двух выпивающих людей, один из которых транслирует некую высокодуховную информацию, а второй, ну, в роли автора, ее переживает. И Кирилл является переводчиком Чарльза Буковски, то есть такого абсолютного транслятора алкогольной этики, что ли. И у меня к вам очень простой вопрос. Приходилось ли вам каким-то образом вспоминать состояние опьянения, когда вы писали? Может быть, выпивать при этом состоянии? Или, если нет, то каким образом вам удавалось воспроизводить тот колоссальный объем информации, который вы получили, ну вот вы, например, Андрей Георгиевич, получили в состоянии, видимо, там вот этого алкогольного опьянения? Потому что, вот судя по структуре текста, отчасти он и воспроизводит текст человека, который выпивал. Вот речь человека выпившего.
Большой опыт нужен для 2-3 деталей. В этом смысле очень невыгодное занятие приобретать опыт через алкоголь. Я думаю, что можно было бы один раз напиться, чтобы все остальное пронаблюдать. Я за свою жизнь, по-моему, проходил все стадии этого занятия, пока мне не сказал профессиональный нарколог. Я был в обществе анонимных алкоголиков в Америке. Не потому, что хотел излечиться, а потому, что мне выпала такая честь. Меня пригласили читать там лекции. Я прослушал это все внимательно, получил диплом нарколога. И мне сказали: вообще, чего вы тут делаете? Вы же не алкоголик. Я понял, что за 40 лет усилий я не сумел стать алкоголиком. Хотя, конечно, я узнаю безукоризненно все сдвижения, все эти, и уже как профессиональный нарколог, и как человек опытный. Я знаю, что почем. Вот выпил я рюмку, я знаю, насколько свободнее я стану говорить, насколько я буду контролировать себя. Можно было не пить рюмку, я бы говорил злее, я бы ждал ее. Иногда, в силу уже возраста и утомления жизнью, чтобы заставить себя что-то написать, я говорю, вот, подлец, вот я тебе ставлю бутылку, вот ты напишешь, ты выпьешь. В действительности я ставлю бутылку, чтобы наградить себя. Бесплатный сыр только в мышеловке. Водка свою работу знает. Если вы ее пьете, она вас съест. Это 100%. Чтобы, например, испытать вдохновение в похмелье, это несколько раз случалось. Для этого надо быть молодым, здоровым, выпить с теми людьми, выпить очень много, желательно спирта. И вот тогда на утро может оказаться состояние абсолютно делирического вдохновения. И, кстати, действительно подлинного. Но записать вы сможете только некоторые какие-то огрызки, которые исчезают из контекста. Может быть, вы потом этим воспользуетесь, а, скорее всего, нет. Я знаю, что ни одного текста мне не удалось написать, выпивая. Всегда нужен пост, подвиг. Для того, чтобы написать человека в пейзаже, я 40 дней не пил. Вообще ничего. И жил один. И это все придуманная вещь абсолютно. Там есть из деталей, вынутых из жизни, одна-две. Остальное все делал Павел Петрович, который мне помог это написать.
То вот. Есть абсолютно придуманный персонаж.
Да, абсолютно придуманный. Конечно, в него влилось несколько гениальных алкоголиков. Вот бывают люди гениальные, но они не алкоголики. Знаете, я вам скажу страшную вещь. Венедикт Ерофеев не алкоголик. Это 100% мне ясно, как ученому, как наркологу. Он просто на себе ставил бесконечно этот эксперимент. Он придал ему некоторый духовный статус, наконец, потому что это путь, а не удовольствие. Это очень серьезная вещь. Каждый ее познает отдельно. Ну, сейчас в моде Кастанеда, который тоже наврал. Кстати, он не был наверняка наркоманом. Он придумал эту историю, чтобы рассказать о пути. Если мы говорим об алкоголизме, мы должны говорить о пути. А если мы говорим о социальном алкоголизме, это вообще совсем другой разговор. А вот о художественном – это вопрос пути. Мы должны себя истощить, наградить, раскаяться и так далее. У меня есть подозрение, что и были великие пишущие, пьющие. Я по стилю сужу. Вот утверждал Фолкнер, что он пишет, выпивая. Похоже, что Платонов тоже писал, выпивая. Это вы видите, у них зато органический вязкий стиль. Вот они его нашли, ну, расплавляли, что ли, себя в этом состоянии, но, по-видимому, с определенной мерой. Это индивидуальные вещи. Кто как это проходит? Я несчастный человек. Пить мне уже совсем нельзя. Алкоголиком мне не удалось стать. Зря потратил здоровье. Мне замечательный Резо Габриадзе сказал несколько лет назад, с которым мы очень много пили в молодости. Говорит, какие мы дураки, что так много пили в молодости. Сейчас, когда мы старые, вот когда можно и нужно выпивать. То есть действительно, старику, чтобы раздвинуть сосуды, расшириться, это хорошо. А когда ты уже потратил все патроны в молодости, когда у тебя должен так играть гормон, что тебе пить незачем. Вот это нелепо. В молодости пьют от комплексов. Только от комплексов. И это действительно безобразие. В молодости пить не надо. Еще одного великого пьяницу приведу. Пример. Грэма Грина. Когда он за 80 лет со мной выпил спокойно две бутылки водки наравне. И кто-то рядом изумился, как в вашем возрасте можно столько пить? Он сказал, в моем возрасте вредно употреблять много жидкости. Он имел в виду крепкие напитки. Вот люди сохранили себя до конца.
Спасибо, Андрей Георгиевич. Когда я готовила эту передачу, я думала о многих писателях-алкоголиках. Я думала о многих людях, которые включали алкоголь в ткань своего произведения. Здесь можно вспоминать и Ломоносова, можно вспоминать Аполлона Григорьева, Александра Блока, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого. Можно вспоминать Эдгара По, Эрнеста Хемингуэя, Фицджеральда, Дероза. Но мне казалось, что эти люди вводят алкоголь в ткань своего повествования как некую дополнительную приправу, как некое романтическое обстоятельство. И только Виктор Ерофеев и Буковский сделали алкоголь абсолютной оптикой своего авторского мира ощущения, своего авторского «я». Они изменили оптику письма. В этом смысле человек в пейзаже является вот таким абсолютным чистым примером вот этой алкогольной оптики. Но у меня все-таки вопрос к Кириллу Медведеву, переводчику Буковский. Кирилл, как вам удавалось эту оптику передавать русским языком?
Действительно, вот то, о чем вы, Лена, говорите, вот этот вот момент объединения такого фактически слияния жизни и литературы, да, то есть то, что многие пытались так или иначе делать, Буковский достиг в этом успехом, по-моему, в основном потому, что он показал жизнь писателя, которая до него, в принципе, была за кулисами. То, что происходит у писателя за кулисами, это вот мутное, такое постыдное, стыдливое пьянство, которое может в каких-то очень умеренных дозах попадать в литературу, но Буковский вот этот вот материал, он сделал его материалом литературы, и именно за счет этого он достиг эффекта 100% идентичности.
У нас есть вопрос из зала. Это Борис Бергер.
А у меня вопрос вот к битому Андрею Георгиевичу. Я хотел спросить по поводу лимона в рюмку и по поводу рецепта какого-нибудь новогоднего коктейля.
Я действительно выработал своим опытным путем самый лучший рецепт. Но водка должна быть чистой, другого рецепта у нее нет. Потом просто я вдруг почувствовал, что я очень хочу лимон. Я стал выдавливать лимон пополам с водкой. А потом от наркологов я узнал, что это самое идеально найденное средство для уничтожения, значит, плохих там последствий. А если вам сказать о великих людях, тоже в советской прессе я прочитал изумительную историю. Как я зауважал этого человека, просто сил никаких нет. Это про Хичкока. Хичкок был трудоголик из какой-то такой очень чопорной религиозной семьи с затрудненным детством и так далее. Все это отразилось в его великих фильмах. Но он был тучен. Ему многое не разрешали врачи. И однажды, снимая какой-то свой сотый фильм, он на площадке внезапно понял, что он эту картину не снимет, что он ее не кончит. Он пришел домой, и там его встречал батлер. И Хичкок его спросил: «Слушайте, а что мне нельзя?» А батлер ему сказал: «Вам все нельзя». Тогда он спросил: «А чего мне больше всего нельзя?» «Больше всего вам нельзя алкоголь». Тогда он говорит: «Ящик водки только хороший». Так ушел из жизни. Вот это, я думаю, такое предельное чистое поведение. Как вы это назовете? Вот такие есть красоты, потому что водка все-таки еще и часть жизни, которой мы подменяем кое-что, чего не можем в этот момент достичь сами. Вот и все.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Алкоголь и литература. Архив осени 2002 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва», рубрика «Художник за работой». Писатель Александра Петрова, жительница Рима и автор книги о нем и его обитателях. Книга называется «Аппендикс». Однажды Александр провела для меня экскурсию по вечному городу, который перепланировал Бенито Муссолини. Наш разговор о снесенных памятниках напоминает и украинский ленинопад, и американскую войну памятников, которая с новой силой вспыхнула в этом году. Для меня было открытием, надо сказать, что когда мы говорим «Муссолинивский Рим», это вовсе не грандиозные архитектурные проекты, типа того, что может видеть турист в Эоре, Дворец труда, или довольно грандиозное здание университета. А, как вы сказали, Александра, это провалы и изъятия. Это что-то, что Муссолини изъял из Рима для того, чтобы организовать два или три шикарных проспекта, которые
конечно же, производит такой вау-эффект для любого туриста, который оказывается на площади Венеции. Что про эти изъятия мы можем сказать? Во-первых, это две главных улицы, которые от Пьяцца Венеции отходят.
На этом изъятия не заканчиваются. В самом начале своего правления Муссолини поставил вопрос Рима, вопрос столицы, и там говорил о том, что вопрос Рима разделяется на две части – необходимость и величие. Но к величию можно прийти, только разрешив необходимость. Необходимость связана с жильем и коммуникациями. А величие он понимал как очищение античности от всего остального, что само по себе очень трудно представить в таком городе, который является, как говорят, слоеным пирогом или тортом Наполеона и так далее. Ну, ему это как бы удалось. Нам сейчас кажется, что все так и было, а на самом деле вовсе нет. И от площади Венеции как раз идут две улицы. Проспект Империи, как он раньше назывался, и улица Моря. Сейчас проспект Империи – это улица Императорских форумов, а улица Моря – это улица Театра Марцелла. Сложно себе представить, что обе эти улицы были густо застроены и, конечно, густо населены. Кроме этих артерий, была еще огромная артерия, которая еще не существует, это улица Виа Кончерацьоне, то есть улица, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. И вся эта улица тоже была густо застроена зданиями как средневековыми, так и эпохи Возрождения. Там также стоял дворец, построенный Браманте, в котором умер Рафаэль, и дворец, построенный самим Рафаэлем как архитектором для врача Льва X, папы Льва X. Знаменитые оба здания, описанные, но у нас осталось только описание в результате и зарисовки. Они были разрушены, к сожалению.
Вообще-то это мне напоминает вот таким размахом и громадой планов огромные сносы, которые производились и в Советском Союзе вплоть до 70-х годов. Такое ощущение, что любой правитель может зачеркнуть своей волей, что русское церковное наследие, что дворец Рафаэля.
Да, 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 совершенно верно, но почти никто этого не ощущает в Риме. Часто даже можно услышать, как прекрасно, что итальянцы помнят свое прошлое, и как много здесь осталось, наверное, ничего не разрушено, однако это не так, видимо, просто потому, что в Риме действительно так много всего, что все-таки осталось тоже немало.
Вы еще сказали удивительную вещь, что археологи вообще-то очень злые на диктатора за то, что он буквально со своей лопатой выходил на эти раскопки и разрушил несколько ценнейших слоев, ценнейших для археологов, потому что подземный Рим огромен, уходят на многие метры вниз те здания, в которых жили настоящие римляне. И мы сейчас имеем, даже несмотря на весь этот шикарный форум, шикарный с точки зрения современных людей, мы имеем только какой-то верхний слой. Археологи как-то пытались бороться с Бенито и покорными ему исполнителями.
Безусловно, пытались, писали обращения, убеждали. И даже были не только археологи, но и архитекторы фашистской формации, которые убеждали его, например, не разрушать вот это Спино дель Борго, улицу, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. Все-таки это был диктатор в самом деле, и, видимо, никакой возможности повлиять на него не было, потому что он сам решал, что хорошо и что плохо. И действительно бросался на эти археологические раскопки с лопатой, с голым торсом, как иногда можно увидеть на некоторых фотографиях и документальных.
То есть Владимир Путин не первый в демонстрации своего мачистского начала на фотокарточках?
Да, да, да. Мне кажется, что все это идет, как часто говорят итальянцы, они всегда в авангарде, и в плохом, и в хорошем.
Эта вот любовь к большим проспектам, она ему была нужна для парадов? Он так понимал величие замысла?
Скорее всего, для парадов, потому что сразу же почти на них и совершались эти парады. И вот по Виа Кончерацьоне проходили фашистские парады, и по улице Империи, площадь Венеции, на которой можно было выступить с балкона.
Знаменитого, который знают все туристы, кажется.
Который знают все туристы, да, и место встреч под балконом. Это обычное место встреч в Риме. Все такие пространства, да, где можно было действительно показать себя. И мне кажется, что это все идет тоже тоже от Древнего Рима. Сперва Муссолини ориентировался на Юлия Цезаря, это был его кумир. Но после 1936 года, после захвата Эфиопии, когда наконец-таки Италия стала империей, он стал ориентироваться на Августа. И вот этот августовский Рим и порядок, это все уже стало ему очень близко. И как раз-таки в 1937, если не ошибаюсь, году была огромная выставка, посвященная Августу, где есть фотографии Муссолини рядом с знаменитой статуей Августа. Ну, все ее знают, она называется «Аугусто ди Прима Порта». Огромная статуя с амурчиком и на дельфине рядом с ним. И вот это стало символом как раз-таки мужественный такой очень красивый Август и Муссолини, который тоже себя... Множество статуй Муссолини, его изображения. И там тоже на этой выставке можно было увидеть Муссолини и Августа рядом.
Но еще один из запомнившихся мне моментов нашей экскурсии – это когда мы выезжаем на Виа Национале, и вы говорите, что Муссолини все это не придумал. Это шло еще от Виктора Эммануила, от эпохи 70-х годов XIX века, когда для страны было важно укрепить свою национальную идентичность. Наконец Италия стала единой, и поэтому возникает площадь Республики, проспект Наций и пересекающие его улицы, которые названы именами городов.
Совершенно верно. Это не Муссолини начал, это вот такая экзальтированная разрушительность, что ли, оно началось еще вот как раз-таки при Викторе Эммануиле II. Осваивали этот новый город, такой маленький, провинциальный, наверное, городок.
Как им казалось.
Как им казалось, да. Совсем не подходящий вначале для своей новой роли столицы и европейского города, в которую король въехал не очень довольный, потому что об этом много говорилось, какой город должен быть столицей объединенной Италии. И вот, наконец-таки, был выбран Рим. Не сразу. Золя, который приезжает в Рим через короткое время после того, как все-таки он был выбран в столице, как раз пишет очень интересную брошюру с эссе про Рим, где он говорит, что Рим – это фальшивая столица Италии. Тогда особенно, наверное, было видно варварское в каком-то смысле разрушение древнего города. Были разрушены виллы с огромными парками, такие знаменитые действительно, которые описывал Гоголь, да, вилла Людовика. Она была разрушена, и многие-многие другие, что нам сейчас трудно представить. Но Виа Венето, это вот эта знаменитая улица, которая называют улицу сладкой жизни, она тоже была, в общем-то, освоена как раз-таки тогда, после объединения Италии, и нужны были новые здания для новой элиты. Безликими они тогда казались.
Я бы сказала, что два последних года для Европы, а теперь выясняется для всего мира, стали войной памятников или войной памяти. На американских землях южане борются против конфедератов путем того, что сносят памятники генералам-северянам, которые, собственно говоря, освобождали юг от рабства. В Украине сначала произошел Ленинопад, то есть освобождение от памятников советского прошлого. Вы рассказали о том, что, оказывается, вся история последних двух столетий фактически Рима – это борьба идей, борьба властителей за то, как они представляют себе архитектуру. Прекрасным образом стоят и муссолиниевские памятники. Не Муссолини, не памятники, посвященные Бенито, а памятники народным героям, которые в его времена выстраивались. Есть ли у итальянцев желание оспорить моменты своей истории, связанные с независимостью, или с теми героями, которые при фашизме воспевались, которым ставили памятники? Или это совершенно такая нормальная уже часть послевоенной истории, которую нет смысла обсуждать?
Была полемика по поводу обелиска Муссолини, на котором, с одной стороны, написано «Дукс», да, «Дукс», «Дуче», с другой стороны написано «10-й год фашистской эры», с третьей стороны написано «Опера Балилла». «Опера Балилла» – это было прозвище такого мальчика XVIII века, который боролся как раз-таки за независимость Италии против австрийцев. И он стал такой вот фигурой-символом. Некоторые даже сомневаются в его существовании, впрочем, но фашистская эпоха взяла его как такой символ. Это как бы символ октябрятства, можно сказать, или пионерии. Балилла – это как раз-таки дети до 8 лет. лет. Потом есть разные другие градации, например, там авангардисты они назывались, да, это дети, по-моему, до 14 лет, это касается мальчиков, а девочки назывались немножко по-другому. Маленькие итальянки или юные итальянки, они ходили в определенной форме. Опера «Балила», кстати, если мы говорим о монументе Муссолини, то как раз-таки весь «Форо Италико», который когда-то назывался «Форум Муссолини».
Это стадион.
Это стадион, да. Он сделан именно для вот этой вот структуры «Балила». «Балила», которая занималась воспитанием юношества. И она возникла в 26-м году, а в 28-м, если я не ошибаюсь, вот как раз стали делать этот вот форум Муссолини, и поэтому на обелиске...
Где поставили этот обелиск.
И поэтому на обелиске написана вот эта вот опера «Балила». Кстати, вот этот форум Муссолини, он, собственно, для чего сначала был сделан? Он был сделан именно для того, чтобы воспитывать, ну, скажем, сейчас физруков и тренеров. Даже спортивный стадион сначала предполагался именно для тренировок. Там были школы для физического воспитания сделаны, и постепенно они уже не только на физическое воспитание обращали внимание, но и также и на идеологию. И была полемика, и она до сих пор продолжается. Не стереть ли, соскрести ли имя, слово «дукс» с этого обелиска? Кто-то отстаивает даже просто память, да, говорят, что это все-таки уже история. А есть люди, которые говорят, что надо это убрать, стереть. Ну, а множество соскребанных фасциев мы можем увидеть по всему Риму.
Фасции – это символ...
фашизма. Это символ фашизма. Это, собственно, тоже древнеримский символ, который несут в руках ликторы, охраняющие магистратов. Каждому магистрату полагалось определенное количество ликторов. Фасции – это пучки прутьев, розги, в которые воткнуты секиры. Муссолини берет это за свой собственный символ. И вот их в Риме множество было, и их можно увидеть. Я их очень люблю, я их собираю буквально. Их мало осталось, и они бывают в таком месте, до которого трудно добраться. Например, в одном лицее Вирджилио, он наверху, надо задрать голову, и тогда ты увидишь эти фасции. Или же на мостах можно их увидеть. Или на театре, даже на театре Марцелла, это кажется чем-то древнеримским. Ну, мало кто понимает, что одна часть театра Марцелла, который тоже был очищен от разных построек и вообще жизни, пришлось делать ему такие контрфорсы, то есть подпорки. И эти подпорки – это эпоха Муссолини. То есть у него есть средневековая часть у театра Марцелла, и от этой средневековой части растут такие неприятные ноги. И это вот и есть муссолиневские кирпичные такие контрфорсы.
Саш, возможна ли ситуация, когда... вдруг Муссолини захотят поставить новый памятник?
Если бы вы меня спросили 2 года назад, я бы сказала, ни в коем случае. А вот сейчас я ничего не исключаю. Ну, совсем недавно было подано заявление в мэрию от группы ностальгирующих пройти в честь марша на Рим, который состоялся 28 октября 1922 года, повторить этот миленький марш 28 октября. В 1919 году Муссолини создает официальную партию чернорубашечников. И в 1922 году он, собственно, приходит к власти. То есть король Виктор Эммануил III отказывается от власти в пользу Муссолини. Он прекрасно мог бы остановить фашистов, которые шли на Рим, но он этого не сделал. Видимо, он боялся за свое собственное место, за то, что это может плохо кончиться для него, кончится кровопролитием. Это был мирный марш, и Муссолини после него, правда, он не участвовал в нем, а приехал в спальном вагоне, отправился потом в гостиницу Савой, но не пожелал переодеться, явился к королю в таком виде и просил прощения, «Ваше Величество, прошу прощения, что я являюсь к вам в черной рубашке. Я ветеран борьбы, которая, слава Богу, закончилась без кровопролития». Это был очень важный момент в истории фашизма, потому что все эти люди, которые пошли тогда на этот марш. Среди них были женщины, военные, ордити – это люди, которые во время Первой мировой войны хотели сражаться до конца, и национализм толкал их тоже на вступление потом в фашистскую партию. Как раз это соединяло их с Муссолини. Далее, ведь, как мы помним, да, осталась очень недовольна тем, как развязалась Первая мировая война. Она осталась как бедная родственница без своего куска пирога. Люди, которые шли вместе, потом им были оставлены сертификаты, и они получили за это деньги. И потом, в последующей жизни, уже в фашистской своей жизни, да, это было как бы таким лесе-пассе, можно так сказать, таким паспортом, который помогал им в их карьере. Те, кто не шел, это был как уже совершенно другой тип людей. Так вот, сейчас,
возвращаясь к современной инициативе,
да, люди, а их немало, которые решили снова повторить этот подвиг. Им было отказано, мэрия им отказала. Но это правы, это Каза Паун, так называемая, в честь Паунда они называются, между прочим. Все у нас к поэтам, да, итальянцы, они же без поэтов не могут. И Муссолини смотрит на Данунцио, да, и вот
и много учиваются
у него, да. И вот эти люди тоже называются Каза Паунд.
Саша, герои вашего романа «Аппендикс» периодически оказываются не только среди прекрасного барочного Рима или таинственного подземного Рима, они оказываются и в районах, связанных с строительством Муссолини.
Да, этих районов немало. И
это так называемое социальное жилье, можно так его характеризовать?
Да, наверное, это можно назвать социальным жильем. Это и Горбателло, но это и районы на периферии, на улице Тибуртино. Их довольно много, и даже тоже как бы не увидишь сразу, когда, если гуляешь по городу, по центру. Мой персонаж Вал, один из главных 8 персонажей, он живет со своей семьей на Монте-Маре. Это место не связано никак с фашизмом, но его семья связана с историей фашизма в том смысле, что его дед и отец, они как раз-таки антифашисты. И более того, даже коммунисты. Но в то же время они и строители. В это время, как мы поняли, у строителей было очень много работы. И тут такой парадокс. С одной стороны, они получали работу как раз-таки от фашистов и их в чем-то притесняли. Но они прекрасно могли сразу же найти работу. Их увольняли из одного места, и они находили очень быстро в другом. Потому что стройка была непрерывная. Потом этот персонаж Вал совершенно в другую эпоху, и он связан с вооруженной борьбой, или по-разному его называют, с терроризмом в Италии. Он из Трастевере, который тоже не является фашистским районом, но он проходит ночью, попадает сперва в Сан-Лоренцо, и дальше, еще дальше идет на периферию. И вот Сан-Лоренцо, он тоже напрямую связан с эпохой фашизма, хотя здание эпохи предыдущей, это был единственный район в городе, который дал отпор фашистам. Еще до марша на Рим они прошли по городу, сан-лорентийцы, женщины вышли со сковородами чугунными на них, а мужики стреляли прямо из окон. Это такой был левый район, и люди иногда на время переходили в тюрьмы из этого района, потому что жили такой свободной жизнью, то есть там были и рабочие, ну вот они в штыки встретили этих фашистов. Фашисты на следующий день после марша на Рим пришли и довольно сильно расквитались с ними. К сожалению, именно этот район стал жертвой бомбардировок наших союзников. И очень много людей погибло. Вот мы говорим, Рим – открытый город. Даже почти никто не помнит о этих страшных бомбежках. А их было немало. Если я не ошибаюсь, около 300. Некоторые были очень-очень тяжелыми. И они коснулись как раз-таки вот этих периферийных районов, где жили в основном левый рабочий люд Сан-Лоренцо, потому что недалеко проходят железнодорожные пути. Как мы знаем, уже давно знаем, что да, наши союзники очень ошибались вообще. Лазомер иногда их подводил.
А может быть, они не хотели быть обвиненными в разрушении Капитолия, в папской резиденции, замка ангелов?
Вполне возможно и так, да. Нельзя это исключить, да.
Возвращаясь к Горбателле, я упомянула социальное жилье. Вы упомянули во время нашей прогулки, что когда разрушались здания для формирование вот этих прекрасных проспектов, людей-то нужно было куда-то выселять. И, как я поняла, Горбателло стало одним из мест, куда более или менее не совсем вот бедных людей, а таких, то, что мы называем low middle class, вот их туда отчасти перевозили.
Ну, это были скорее, да, люди, может быть, даже не middle class, может быть, мы их назвали бы бедными людьми. Да, их, например, вот эта Спина дель Борго вмещала в себя огромное количество домов и 5000 жителей примерно было выселено. Это только из этого маленького райончика. Мы сегодня видели огромные также вот эти проспекты, огромное количество населения, которое надо было как-то распределить. И вот Горбателло была одним из этих мест, где их расселяли по так называемым гостиницам. Причем женщины и мужчины должны были жить отдельно. Но если была семья, то женщина оставалась с детьми, а мужчины жили отдельно. И потом они могли пользоваться баней
в другом здании.
В другом здании в определенные дни. Или же после работы могли тоже пойти помыться не у себя дома.
Эксперимент почище советского, я бы сказала.
Да, да, потрясающий эксперимент. Но это были еще везучие люди, потому что многих других отправили за 25, 30, 40 километров в городки, которые были созданы фашистские, такие городки, как Априлья, или вот городок, который называется сейчас Латина, а назывался Литория. И они были просто вот построены, но на очень плохих территориях, где были болота, была малярия. И им еще нужно было как-то и осушать. Правда, не только жители Рима осушали болото, но были туда заселены, например, граждане из Венето. Переселили туда, и вот они массово тоже осушали болото. Городки эти существуют, и даже городок Латина жители недавно попросили снова назвать его Литория. Правда, никто не понял, почему. Вроде бы не из-за того, что это связано с фашизмом, просто почему-то они решили, что так благозвучнее.
Саша, давайте вернемся к красоте знаменитых построек. Например, кто из художников работал на Форо Италико? Там есть совершенно чудесные мозаики, чудесные фрески. Я уж не говорю о впечатляющих фигурах, которых более 60, всех этих спортсменов, которые представляют собой молодого героя от каждого региона. Это же реальные прототипы существовали у всех этих статуй. Так вот, кто работал в это время из, может быть, известных каких-то людей, если для нас символом советского арт-деко и сталинского арт-деко является Вера Мухина, были ли какие-то вот персонажи подобные в муссолинской Италии?
Ну, их было очень много. Безусловно, наверное, художника, который на слуху, это Джино Северини, одна из самых ярких фигур итальянского футуризма. Он работал над мозаиками на Форо Италико, Форо Муссолини. Мозаики... Это, конечно, Греция. Это, конечно, Греция, как и вообще сам форум Муссолини. Это дело его Дель Дебио, такой молодой архитектор в то время. И он бредил действительно Древним Римом, как и Северини. Он мозаики сделал в тонах белый, черный, серый. Такое отсутствие пространства, как будто бы, да, ноль, конечно, объема. Такая вот полусфера, да, полусфера. Фигуры, они идут как бы вот по полусфере, полукругу. И что неосознанно нас наводит на мысли о вазах, конечно, о древнегреческих вазах. Фигуры гигантские. Гигантские – это вот, как говорил Муссолини, проблема Рима, да, мы возвращаемся. Это необходимость и величие. И величие он связывал с очищением античности от всего остального. И говорил, что здания эпохи Древнего Рима должны стоять в своем одиночестве, возвышаясь над другими. И вот эти гигантские фигуры, о которых вы говорили, 60 действительно статуй, от каждой провинции даже, не региона, а провинции, в самом деле тоже античные герои, четырехметровые, в каком-то сне таком об античности, потому что и Северини – это сон об античности, и эти тоже юноши, правда, в основном все они с листочками на
гениталиях.
Кроме одного, который мой любимый, конечно. Я долго думала, кто он. Он в сандалиях, вроде бы не бегун, в руках у него ничего нет, потому что часто эти персонажи держат в руках что-то, что мы понимаем, метает там диск, что-то еще.
Там даже хоккеист есть, я должна признаться. Даже.
А вот этого ничего в руках нет, но на ногах почему-то сандалии. Кто бы он мог быть, не знаю.
Там находился даже личный тренажерный зал для Муссолини.
Совершенно верно.
Он сохранился как-то?
Да, он сохранился. Сейчас там зал конференции, но мозаики Северини сохранились. Сейчас это Министерство экономики, а раньше это было Министерство корпораций. И там сохранилось очень много всего, и в том числе потрясающие витражи Северини. Огромные. Так что у него было немало работы для Муссолини. Вообще он был человек очень интересный. Был другом философа Моритена. Конечно, вращался вот в самых лучших кругах и парижских, ну и, конечно, со своими футуристами.
Мне любопытно. В Эуре часть вот этих огромных и прекрасных дворцов, они функционируют как административные здания. Но что происходит с самым главным дворцом?
Там Гуччи или еще кто-то снял это все, и туда вообще уже не пущают. Там у них какие-то их административные помещения, шоу-румы, что-то такое, шоу-мешоу. В общем, что-то такое.
И, конечно, это выглядит как какая-то грандиозная декорация, да. Или там основа для грандиозной, да, декорации какой-нибудь, да, новой империи. А какая новая империя? Конечно, это Гуччи. Да. Конечно, это итальянский дизайн.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». Писатель Александра Петрова, римлянка в рубрике «Художник за работой». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.